Здесь нужно где-то жить, где-то проводить досуг, где-то работать. Объекты, образующие город. Большая стройка. Спонсор программы АО «Мосинжпроект». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. В эфире «Большая стройка». Сегодня мы будем говорить о железных дорогах, о развитии рельсового скоростного транспорта в Москве. У нас прекрасный гость, учредитель, основатель и руководитель архитектурного бюро АБТБ Тимур Башкаев. Добрый день, Тимур.
Добрый день.
Я напомню, что Тимур был главным архитектором Малого кольца железной дороги, поэтому кто, как не Тимур, лучше всех знает об архитектуре железных дорог и о возможностях развития скоростного транспорта в Москве и об интеграции. Я напомню, что сегодня и завтра, в ближайшие дни, будет открыто несколько пересадочных станций на радиальных направлениях железных дорог, пересекающихся либо уже с действующими линиями метро, либо с Московским центральным кольцом. И вот как раз в контексте вот новых открытий, в контексте вообще всей этой работы по интеграции, хотелось бы поговорить о том, во-первых, зачем это надо, во-вторых, о планах. Тимур, давайте начнем по порядку. Работа по интеграции железных дорог, по их как бы включению в общую транспортную сеть города ведется уже несколько лет. Власти постоянно нам говорят о том, что на протяжении долгих-долгих лет железные дороги скорее играли негативную роль, потому что просто разрезали территорию города на отдельные участки и не давали какой-то синергии в развитии. Можно ли сказать, что сегодня все-таки механизм уже запущен, скажем так, уже толкнули этот поезд? И это во-первых, и во-вторых, есть ли уже какие-то ощутимые, на ваш взгляд, как архитектора, планировщика, какие-то результаты?
Однозначно да. Процесс запущен, важнейший процесс и очень важный для Москвы. Долгие годы ЖД-транспорт играл в очень важную агломерационную роль в Москве. Это приток людей из области в Москву. Доезжали до вокзалов и пользовались городом. Это очень важная функция. Вот. Но дальше, по мере развития города, необходимо было задействовать более активно железные дороги как городской транспорт. И использовать не только подвоз к вокзалам, но и перемещение по ЖД-путям по самому городу. Но для этого надо было обязательно решить проблему строительства дополнительных главных путей по основным радиальным направлениям. Потому что если этого не сделать, то невозможно развивать транспорт внутри. Такая программа принята. Я очень рад, что она реализуется полным ходом. И в Москве строится по многим путям начато, а по некоторым уже делается, дополнительные главные пути. Это позволяет не только выделить пассажирский транспорт по отдельным путям, что очень хорошо для агломерационного потока из области, но дает возможность в перспективе нам сделать ЖД-транспорт по городу как по принципу МЦК. Комфортные составы, маленький интервал движения и очень удобные пересадки с метро и железными дорогами.
То есть это уже задел под этот большой масштабный проект центральных диаметров?
Да, центральные диаметры это входят в транспортные как бы узел Москвы, транспортную систему Москвы вместе с метро, вместе с МЦК, вместе с ТПК. МЦД, московские диаметры, станут важнейшей частью скоростного, неуличного общественного транспорта города Москвы.
А вообще возможности, вот я имею в виду просто дополнительные земельные участки, площадки, вообще вдоль железных дорог есть физически для того, чтобы строить дополнительные пути, для того, чтобы строить вот эту всю дополнительную инфраструктуру, потому что город же достаточно плотно застроен.
Конечно, это одна из самых важных проблем территории, но вы знаете, что у железных дорог есть полосы отвода железной дороги, которые назначались с запасом и с резервом для развития, и в большинстве мест ее хватает, этих территорий. Там, где полосы отвода не хватает, конечно, надо немножко где-то прирезать, добирать. Но это же федеральная программа, я думаю, что эта проблема будет решена, потому что проблема развития радиальных направлений очень-очень важна не только для Москвы, но и для всей агломерации в целом.
Регулярно при развитии радиальных направлений железных дорог, в том числе вот пригородных, Очень часто звучат вопросы, в том числе и от специалистов, не только от жителей, от пассажиров этих электричек. А можно ли каким-то образом развести поезда дальнего следования и пригородные электрички? Возможно ли, допустим, построить какие-то новые вокзалы, перенеся их ближе к окраинам, для того, чтобы вот эти потоки развести и таким образом разгрузить?
Прекрасный у вас вопрос, но в нем два вопроса. Давайте отвечу на оба, потому что первый очень важный – это разделение движения пригородных электричек и дальнего следствия. Люди как бы интуитивно понимают, что в этом проблема. Потому что раньше в Москву по девяти направлениям входило всего два главных пути – туда и обратно. И по ним ходили и пригородные поезда, и дальнее следствие, и грузовой транспорт. И, конечно, тяжело было обеспечить бесперебойную поставку именно людей. Когда будут построены дополнительные главные пути по каждому радиальному направлению – мы сможем, город сможет выделить пассажирские движения на отдельных двух линиях. И они будут по ним ходить как наземное метро, типа МЦК, с маленьким интервалом и с большой пропускной способностью. Это будет огромный плюс для области и города. А второй вопрос – это оптимизация расположения вокзалов. Это огромная стратегическая задача для нашего города. Я знаю, что уже много лет ведется активная дискуссия, экспертные обсуждения по этому мнению. Есть примерная схема, она, может быть, какие-то будет еще претерпевать изменения, но уже есть понимание, что надо оптимизировать расположение вокзалов, чтобы уменьшить движение поездов, холостое движение поездов по центру города.
Я хочу напомнить, что слушатели могут принять участие в нашей программе с помощью СМС по телефону 8-925-88-88-94-8. Позвонить в прямой эфир можно по телефону 8-495-73-73-94-8. А также сообщение с помощью телеграмма «Говорит МСК Бот» и твиттера «Собака Говорит МСК». Напомню, в гостях у нас... учредитель и руководитель архитектурного бюро АБТБ Тимур Башкаев. Говорим мы о железнодорожном транспорте, ну и вообще о системе скоростного транспорта. Говоря о развитии железнодорожного транспорта, всегда рядом стоит вопрос о транспортно-пересадочных узлах и о необходимости их появления. У города развернута колоссальная большая программа по капитальным, некапитальным транспортно-пересадочным узлам. Прежде чем говорить о каких-то конкретных проектах и разбирать необходимости и особенности, вообще сама идея ТПУ, она для мегаполиса – это выход из сложившегося положения или это вот такая какая-то обманка в связи со строительством дополнительных новых площадей? Все-таки вот эта большая программа – это благо?
Это огромное благо, ни в коем случае это не обманка, это необходимейшая составляющая часть транспортной системы. Как сама транспортная система необходима, так и необходимые места, где я могу быстро и комфортно пересесть с одной транспортной системы на другую. Я подозреваю, что какие-то негативные коннотации возникают в связи, может быть, с каким-то чрезмерным развитием там, каких-то коммерции, может быть. Хотя первая функция ТПУ – это пересадка людей максимально быстро и комфортно. Обслуживание – это вторичная функция. Она где-то есть, где-то может быть, где-то может не быть. В любом случае, даже большие объемы коммерции всегда можно найти, как правильно интегрировать в ТПУ. Поэтому да, ТПУ – необходимейшая вещь любой транспортной системы, в том числе и Москвы.
Давайте еще раз разберем. Правильно спроектированный, грамотно продуманный транспортно-пересадочный узел в обязательном порядке должен включать в себя что? Терминал пассажирский.
Да, и не один.
И не один. И по возможности лучше несколько вариантов переходов из одного терминала, то есть с одного вида транспорта на другой.
Система связи.
Система связи, да. В идеале вот сегодня нам регулярно при презентации проектов ТПУ рассказывают о так называемых пересадках по типу сухие ноги. То есть это либо под землей, либо в переходах в закрытых, то есть чтобы людям фактически не приходилось выходить на поверхность. Ну, с учетом наших климатических условий, это действительно... Что еще обязательным атрибутом хорошо спроектированного ТПУ должно быть?
ТПУ – это огромный класс объектов, который отличается размером, степенью капитальности и способом оформления своих связей. То, что мы говорим «сухие ноги», это уже высокая степень капитализации связей, оформления связей, когда идут большие пассажиропотоки с систем скоростного неуличного транспорта, метро, железная дорога. И там возникает необходимость этот поток защищать от осадков и формировать закрытые пешеходные связи, которые назвали сухие ноги. Хотя существует огромное количество ТПУ, где не такие большие потоки, и где такое оформление не обязательно. И все равно это нормальный и хороший ТПУ. Поэтому нельзя сказать, что сухие ноги – это прям какая-то обязательная часть ТПУ. Крупных, да, которые оформляют крупные пассажиропотоки. И самое главное – это, конечно, быстрота пересадки, комфорт и удобство пассажиров.
Ну, то есть внутренняя логистика.
Да, и попутное обслуживание, если оно есть, тоже было бы хорошо.
Таким образом, получается, что помимо пересадки, располагая в границах ТПУ дополнительные площади, в том числе, это могут быть там торговые площади, это могут быть любого назначения, офисные, например, мы встречаем в ряде проектов там гостиницы, апартаменты, фактически формируется новая самостоятельная точка притяжения людей, точка развития, точка роста. А не получится ли так, вот извечный тоже вопрос, не получится ли так, что ТПУ задумывался как способ пересадки с одного вида транспорта на другой, но благодаря вот всей этой, ну не благодаря, а из-за вот этой всей дополнительной инфраструктуры он станет просто новым центром притяжения. И таким образом основная функция просто нивелируется.
Очень хороший вопрос. Я хочу обратить ваше внимание, что транспорт делается не ради транспорта. Транспорт делается для города, для обеспечения работы города и работы его функций. И чем больше в городе функций, и чем быстрее могу до этих функций добраться, и условно добраться, тем лучше город, и тем выше его качество. И транспорт совершенно необходим именно для выполнения этой главной функции – обеспечения меня как гражданина максимальным количеством услуг, максимального качества, максимально короткий срок. Поэтому мне ТПУ, ради ТПУ мне не нужен совершенно. Мне нужна транспортная система и быстрая пересадка, чтобы быстро добраться до системы общественных центров. И то, что вокруг ТПУ и транспортных систем возникают эти центры, это очень хорошо. Это есть главная функция города, как можно больше услуг мне предоставить. Поэтому это безусловное благо, и именно ради этого транспортная система и существует. Поэтому я за развитие общественных центров вокруг ТПУ голосую все прям руками, наверное.
Ну, плюс к тому же можно напомнить, что сегодня около многих станций или платформ железнодорожных в городе территории заброшены. Фактически, развивая транспортно-пересадочный узел, вовлекаются новые земли в хозяйственный оборот, и они начинают работать, опять же, на экономику.
Совершенно верно, Пока по железным дорогам пассажирский поток был небольшой, был грузовой, они развивались больше как промышленной коммунальной территории. МЦК тому пример. Вокруг него были семейные институты, промзоны, и не было транспорта, и не было развития общественных функций, и не было развития города как полноценного образования. И когда МЦК переориентировали на пассажиров, это огромный стимул развития именно города, именно как общественных центров. А промзоны будут уходить и будут развиваться город комплексно.
Ну, уже по оценкам и Института генплана, и девелоперов, которые оживились с тех, сразу после запуска Московского центрального кольца, вокруг МЦК можно построить, по их оценкам, уже несколько миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе и жилой, люди будут жить ближе к транспорту, и коммерческой, и развлекательной инфраструктуры любой.
Совершенно верно.
Это получается просто новый как бы шаг в использовании, в развитии земель внутри города, без расширения, без прибавления новых территорий, но это более...
Смотреть шире, мы просто развиваем наш город. В нашем городе становится еще больше функций, еще больше услуг, еще больше развлечений, активитис, мест труда. Всего становится больше, и качество жизни города только возрастает от этого. Это очень хорошо.
У нас уже поступают вопросы, Тимур. Вот у нас пришло сообщение от нашего постоянного слушателя Игоря Утюжа. Он задает вопрос, а правильно ли он понял, что железные дороги станут конкурентом трамваю в городе после того, как железные дороги станут работать вот в тактовом режиме, фактически в режиме либо МЦК, либо метро?
Я считаю так, что железная дорога после развития программы МЦД и вместе с МЦК, она станет полноценным скоростным внеуличным общественным транспортом, как метро. Трамвай, к сожалению, не является внеуличным и не является скоростным. Он не конкурент железным дорогам программе МЦД, потому что трамвай перевозит гораздо меньше людей, привозит его по УДС и стоит в тех же самых пробках, не является внеуличным, и поэтому его значение во много раз для города меньше, чем метро и будущей программе МЦД. Поэтому нет, трамвай не конкурент новой программе железных дорог в городе.
Кстати, если уж мы заговорили о разных видах внеуличного транспорта, у нас есть в городе еще монорельс. Неоднократно озвучивались разные планы в качестве дискуссии, возможно, строительство подвесного монорельса, то есть, ну, с верхним только приемником. Как вы считаете, вообще у такого транспорта перспективы в Москве есть или в наших условиях это не рентабельно?
Так получилось, что я участвовал в программе проектирования монорельса и знаю его особенности и знаю его проблемы. А проблема монорельса в том, что он является внеуличным, он не ходит по дороге, но он, к сожалению, не является как бы скоростным. Его пропускная способность очень маленькая. Она сравнима с трамваем, но не сравнима ни с железной дорогой, ни с метрополитеном. Поэтому его как бы менее ограничено. И плюс у него огромная энергоемкость. Он очень потребляет огромное количество энергии. Угу. Там фактически через станцию стоят огромные трансформаторные станции, которые питают этот вид транспорта. Это не очень эффективно, не очень рентабельно. На мой взгляд, перспективы такого транспорта подвесного есть, но уже не как монорельса, а по другой принцип двигателя, и скорее это будет уже персональный автоматизированный транспорт внеуличный. Но это следующее поколение, это не совсем монорельс, а уже другой уровень развития транспорта. В таком виде, как сейчас, монорельс, к сожалению, не конкурентоспособен и не очень эффективен.
Ну, получается, он никогда не окупаем.
Вы знаете, общественный транспорт вообще в городе мало какой-то, который окупается, поэтому так рассматривать нельзя. Надо смотреть его эффективность в городе, справлять его своими функциями. Вот монорельс, к сожалению, при тех затратах, которые на него идут, он не выполняет тех функций, которые должен выполнять общественный транспорт.
Говоря вот уже о следующем этапе вот, развития такого вида транспорта, можно ли предположить, что, может быть, это как, может, не как транспортная система, а как туристический, например, маршрут?
Да, конечно, конечно.
Ну, то есть, например, там, не знаю, вокруг какого-нибудь большого парка нового. Вот да, сейчас строится вот Диснейленд в Нагатино.
Вполне
вот
возможно.
Где-нибудь там.
И если вспомните, монорельс вначале задумывался как подвозка ВДНХ, именно как такой вот выставочный.
Прогулочный.
Ну, выставочный, да, именно к этому событию. Он никогда не рассматривался как полноценное, там, скажем, дополнение к метрополитену, скажем. Поэтому ожидания были завышены и напрасно. Никогда монорельс таким транспортом не был. А как вот прогулочный, да. Но, повторяю, у него очень высокая стоимость обслуживания и потребления энергоресурсов. Поэтому это будет очень дорогой такой туристический вид транспорта.
А вы слышали о предложении молодых архитекторов использовать, ну, сейчас обсуждается вопрос реконструкции монорельса, использовать существующую инфраструктуру для создания там пешеходной зоны с зеленым садом, подвесным
базином. Хайлайн,
хайлайн. Хайлайн.
Ну, отличная, отличная
ваша
идея.
Ваше отношение?
Ну, мне очень нравится хайлайн настоящий, в Нью-Йорке, потрясающий. Там, конечно, он более органичный, потому что там более широкая была эстакада, и как-то более это было органично. Все-таки монорельс не такой ширины. Монорельс местами, он пересекает Останкинский парк, пруд, красивые виды. Надо взвесить, подумать, стоит ли сохранять эту наземную структуру, которая там передает какие-то виды. Вот, будет ли там пешеходный маршрут, надо все это взвесить. А так проект очень интересный. Вот, не знаю, молодые ли, разве не Вау-хаус сделал? Это молодые ребята, мне кажется, Вау-хаус. Ну, неважно. Но проект интересный, надо взвешивать. В любом случае, современные пешеходные зоны, оформленные в ландшафте, в дизайне, мне кажется, хорошо.
Ну, тем более, такая оригинальная, свежая идея для...
Ну, хайлайн уже много лет.
Для Москвы. Давайте вернемся к скоростному транспорту, к проблемам, к вопросам интеграции. Основной задачей вот этих транспортно-пересадочных узлов должно стать связка и перераспределение пассажиропотоков железных дорог, возможно, метро, общественного наземного транспорта, уже районного. И мы как раз и говорили о том, что ТПУ могут быть разные. Могут быть такие большие, вот как Рязанка, где фактически это полноценный вид вокзала огромный по масштабам. А могут быть и небольшие, какие-то районные. Давайте вот как раз про вот таких маленьких районных ТПУ поговорим. Там нет необходимости строительства большого объема вот инфраструктуры всей сопутствующей. Там основная задача, получается, сделать вот эту пересадку. Есть ли сейчас уже где-то, вы просто в своей практике, проекты, места, где такие ТПУ могут реализоваться или уже реализовываются?
Конечно, есть. В Москве была принята большая программа развития плоскостных ТПУ. вот как раз такие ДПУ районного значения, небольшие, локальные, как раз и называются плоскостными ДПУ, потому что там нет больших объемов капитальных сооружений. Угу. Там есть выход из метро, скажем, и пересадка на НГПТ. Но они очень важны для города. И здесь главная их характеристика – это доступность транспорта. Поэтому плоскостные ТПУ решаются как современное благоустроенное пространство, удобное для максимально быстрого доступа к транспортной системе из города. Даже была такая понятная программа там, 1200, то есть в радиусе там, километр 200 около метро, оптимизировались пути подхода к станции метро, мостились, убирались препятствия, убирались заборы, благоустраивалось для того, чтобы городская среда была максимально проницаемой и была увеличена доступность городского транспорта для горожан.
В рамках программы реновации, которая сегодня фактически охватывает, ну, охватит весь город, есть ли планы по вообще, возможно ли именно в рамках этой программы появление новых ТПУ? И для жителей, и для самих, я вот как участник этой программы, как участник конкурса, вы общались с местными жителями. Для жителей, насколько это важно и насколько они обращают внимание именно на эти вопросы?
Отличный вопрос, спасибо вам за него, потому что это здорово показывает, как программы не оторваны в городе, они друг с другом существуют и помогают им развиваться. Например, одной из проблем многих районов пятиэтажек, это была удаленность от остановок городского транспорта скоростного, от метрополитена в основном. И там развитие шло такое замедленное. Так вот, в некоторых местах, там, где будет появиться программа МЦД, обычные платформы, такие заброшенные, такие полупустые, с приходом программы МЦД станут как бы современными станциями наземного метро, как МЦК. И по ним можно будет очень быстро добраться как до других станций метро, так и до других точек в городе. Поэтому эти места станут привлекательными. И они позволят развиваться, в том числе и район реновации. И у нас такие примеры были. Мы участвовали в конкурсе, в первом конкурсе на реновацию, в Головинский район. Он типичный пример такого района. Он где-то примерно в 2 километрах находится от станции метро, водный стадион. Добраться в час пик даже на автобусах очень-очень сложно. Минус 40-45 люди стоят в пробках. И такой, как бы, находится вроде в Москве, но фактически, получается, периферийный район. И очень тяжело развивать. Но там рядом проходит Октябрьская железная дорога. И там есть платформа «Мусельмаш». Сейчас такая не очень нагруженная. Но когда там будет организовано бесперебойное частое движение наземного метро, то эта платформа становится очень привлекательной. И весь район можно развивать ближе к этой станции, и жилье, и общественные центры. И вообще это огромный такой ресурс для развития районов реновации. Таких пример не один. Таких примеров по гамме реновации я видел много.
А Мосельмаш попадает, да? Вот,
он недалеко, там даже мост пешеходный есть, это в радиусе там километра попадает почти половина района реновации.
Ну, соответственно, и развивая, и имея возможность вот, перестраивать район, можно ведь и подъездные пути, и подходы все грамотно сделать.
Совершенно верно.
Для того, чтобы уже и маршрутную сеть автобусов поменять.
Да,
чтобы
просто, ориентироваться на МЦД.
Чтобы уже была большая доступность и проницаемость вот этих новых кварталов и районов.
Совершенно верно.
Еще один вопрос, уже связанный немножко с подвижным составом. Сегодня используемый подвижной состав, он полностью отвечает этим задачам? Есть ли какие-то конструктивные особенности, которые... Или необходимо все-таки проектировать уже новые там, пути, новые ТПУ под какие-то новые поезда, может быть, двухэтажные?
Вы задаете очень большой и сложный вопрос. Да. Конечно, максимально полно вам ответят уже эксперты по транспортному составу, потому что там очень много нюансов. Я могу со своей стороны сказать, что предела совершенства нет. Конечно, можно совершенствовать и транспортный состав довольно сильно и долго. Но вот если сравнить то, что было, и сейчас ласточки на МЦК, конечно, это качественный шаг вперед. Отмечают все москвичи по качеству движения, шум, вибрации, ускорение, замедление, кондиционеры, Wi-Fi. Это, конечно, следующий шаг развития общественного транспорта. Можно ли сделать лучше? Наверное, можно. Надо ли делать лучше? Но если у нас будут финансы, конечно, надо делать лучше. Но то, что мы движемся вперед, это очень хорошо, и это оценивают и специалисты, и жители города.
Говоря в целом о качестве архитектуры, вопрос вот вам как к архитектору, специалисту, профессионалу, говоря о качестве транспортной архитектуры и об архитектуре, о качестве архитектуры самих узлов, она сегодня в Москве на высоком уровне? Достаточная? Понятно, что нет предела совершенства. Конечно.
Совершенно верно. Но поскольку это немножко ближе мне, чем подвижной состав, конечно, мне кажется, уровень на хорошем уровне. Вот. Мне бы как специалисту хотелось бы, чтобы было больше какого-то единства в оформлении там, транспортных систем, особенно, скажем, единого КМЦК, да. Вот. Сейчас, к сожалению, из-за ведомственных разделений иногда происходит разделение сильное в дизайне. Ну, может быть, для Москвы неплохо, но мне бы хотелось, чтобы все-таки было стилевое единство, узнаваемость была немножко выше, чем, может быть, сейчас есть.
Мы обязательно вернемся к вопросу архитектуры транспортно-пересадочных узлов. После новостей я напомню, что в эфире основатель и руководитель архитектурного бюро АБТБ Тимур Башкаев. Новости.
Здесь нужно где-то жить, где-то проводить досуг, где-то работать. Объекты, образующие город. Большая стройка. Спонсор программы АО «Мосинжпроект».
В эфире программа «Большая стройка». В студии основатель и руководитель архитектурного бюро АБТБ Тимур Башкаев. Мы говорим об архитектуре транспортно-пересадочных узлов, об интеграции железнодорожного транспорта в городе, о создании новых маршрутов, фактически нового транспорта в Москве и о вовлечении железнодорожного транспорта в жизнь города. У нас много вопросов от слушателей. В частности, один из вопросов касается транспортно-пересадочного узла в Ховрино. Там транспортно-пересадочный узел должен объединять железную дорогу и метро, если я правильно помню. Расскажите об этом.
Да, в планах такое стоит, работы такие ведутся. Сейчас сделана станция метро, запущена, вокруг нее есть НГПТ, классический как бы ТПУ, есть автовокзал, который будет обеспечивать агломерацию, и переносится платформа железнодорожная. Она находится не очень близко, так, чуть в стороне. Вот, и сейчас ведется проектирование строительства вот туда пешеходного перехода, моста, чтобы была обеспечена связь метро с платформой, которая тоже будет как МЦД, в будущем будет МЦД.
Тоже будет пересадка.
Это тоже очень важный узел для Москвы.
Еще один вопрос. Игорь Утюш продолжает спрашивать. Возможно ли использование, будут ли использоваться в транспортно-пересадочных узлах траволаторы? Я думаю, что он имеет в виду не наклонные,
я знаю, знаю, а я понимаю.
Именно прямого хода, как в аэропортах.
Знаете, мы несколько раз закладывали в длинных связях траволаторы, но удивительно, почему-то как-то они не приживаются. То есть, если необходимость эскалаторов люди понимают и их ставят, и они строятся, реализуются, то траволаторы пока воспринимаются как такая излишняя какая-то опция. Я думаю, что просто это еще недостаточная степень урбанизации нашего города. Но на каком-то этапе, мне кажется, ускорение горизонтального движения будет не менее важно, чем движение по вертикали. Поэтому это некоторое, я думаю, будущее наше, когда сани будут сокращаться с помощью применения траволаторов в горизонтальных связях.
А на какое вот горизонтальное расстояние имеет смысл уже устанавливать?
Ну, смотрите, мы считаем, что где-то 300-400 метров человек спокойно проходит, и там ускорение небольшое. Но вот когда вы в расстоянии более 500 метров между терминалами там, или точками, там 500-700, конечно, если на прямолинейный участок, конечно, надо рассматривать возможность ускорения движения. И чем дальше, тем больше в городе будет важна именно экономия времени. И тогда, может быть, мы станем более богатыми, и нам уже будет по силам ставить и траволаторы
в ТПУ. То есть вот от полукилометра. Вот, ну, примерно.
Да, и более, да.
Вот, 500 метров. Да, но, насколько я помню, сегодня в единственный проект, Шереметьево, который реализуется, вот, значит, два, кроме Шереметьево, еще переход к парку в Нагатино, строящийся парк развлечений. К нему тоже будет вот этот траволатор от станции метро, там будет дополнительный переход надземный, да. И в его составе будет такой.
Это очень хорошо. Это очень хорошо, люди будут привыкать, и город будет понимать, что это нужно. Я думаю, потому что там прогнозируется большой пассажиропоток, вот этот парк мечты, да, или вот этот Нагатинский,
да, остров, остров.
Остров мечты, да. Наверное, там будет большой пассажиропоток, и, наверное, это хорошо. Появятся опыты применения. И будем дальше применять дальше.
Вы очень плотно, очень тесно связаны с Малым кольцом железной дороги, с МЦК. Сегодня на скольких станциях, по вашим оценкам, можно было бы разместить транспортно-пересадочные узлы? Не просто пересадки, а именно вот какие-то... Речь идет, наверное, может, о более крупных уже.
Вот смотрите, у вас не должно быть ощущения, что спроектированное кольцо МЦК, а сейчас кто-то придумает транспортные узлы. Ровно не так. Когда МЦК задумывался как оборудование по транспортной системе, уже тогда были заложены в проекте все возможные ТПУ, связи с метрополитеном, с железными дорогами. Вот, и поскольку мы концепцию вместе с генпланом города Москвы разрабатывали эту, то все эти ТПУ были заложены. И то, что сейчас вот реализуется, и то, что будет сегодня там, и завтра вводиться в строй, это все было заложено 6 лет назад, 7 лет назад в проект планировки территории, который МЦК, потом в эскизные проекты, потом в проекты. И сейчас это все планомерно реализуется.
То есть это все в планах уже есть,
всегда
просто постепенно
было,
появляется.
Мало того, что было, все было обсчитано специалистами Минпекинплана, обсчитано пассажиропотоки, а все это было рассчитано. Мы делали проекты, опираясь на эти данные. И это единая система, заранее спланирована, и просто сейчас она поэтапно реализуется. И мы испытываем большое удовлетворение, что это постепенно все, то, что мы запланировали, реализуется.
Скажите, по-вашему, с развитием радиальных направлений железных дорог, вот с появлением новых путей, с увеличением интенсивности движения, возможно ли, что на радиальных направлениях могут появляться новые дополнительные остановки, станции, платформы? Ведь какие-то территории вдоль этих направлений, которые раньше были заброшенными промзонами, сегодня становятся новыми жилыми кварталами, где достаточное количество людей живет, работает, им надо утром уезжать, вечером возвращаться. В этих районах...
Да, конечно, да, конечно, могут появляться новые платформы, потому что мы понимаем, что раньше платформы ставились из того пассажиропотока небольшого, который был раньше, там не было селительных зон, они, может быть, даже были немножко редковаты. Если это будет современный городской транспорт, у него чуть более часто расположение платформ, это где-то километр-полтора, около километра. Вот. И что точно, наверняка будет оптимизация расположения этих платформ, потому что раньше ставились под одним законом, сейчас платформы ставят уже по другим законам. И мы уже видим, как несколько платформ перенесены уже. Северянин перенесена платформа, Карачарова перенесена платформа, на Ленинградской перенесена. И они перенесены для того, чтобы людям было удобно. Они подтягиваются максимально близко к транспортным узлам, к ТПУ, чтобы пересадка людей была максимально короткой и комфортно.
У нас есть вопрос. Я не знаю, насколько, Тимур, это к вам, но по логике. Можно ли единообразно назвать все окружные магистрали, чтобы все, я так подозреваю, все станции, чтобы не надо было запоминать все названия, а воспринимать их было бы легко на слух. Например, вот, может быть, пронумеровать все названия, просто присвоить им номера. Я не совсем уверен просто, что это вопрос по адресу.
Да, вообще нейминг – это очень сложная задача. Кажется, легко, и давайте там, придумаем, сделаем. На самом деле, эта задача непростая, и этим занимаются как бы целые комиссии и специальные люди, эксперты, когда, я знаю, вот Минпекинплан города Москвы, такой создан экспертный совет, который занимается названием станции, чтобы они запоминались и отличались. И здесь есть свои принципы. Вот нумерация я не считаю лучшим. Вот я считаю, что лучше базироваться на топонимику, историческую топонимику того места, которое было. Мы развиваем топонимику, сохраняем дух места, и в то же время они, получаются такие неповторимые и хорошо запоминаются.
А почему вы считаете, что номера не самые лучшие?
Это мое личное мнение. Я считаю, что город – это история, это культура, его география, и транспортная система по традиции закрепляет эту топонимику историческую. И это как бы остается дальше. Там деревни уходят, поселения уходят, а названия в станциях метро, железных дорог остаются навсегда.
То есть это такая память места?
Да, память дух мест.
То есть все-таки... Но если я правильно помню, не ошибаюсь, окончательное решение о присвоении названий принимает комиссия под председательством Печатникова, зама мэра.
Да, да, совершенно верно.
Там действует комиссия со специалистами, возможно, по предложению Мосгордумы.
У нас с жителями советуются.
У нас есть звонок, давайте... уже, к сожалению. Нет, тогда продолжим. В Новой Москве насколько идея создания вот таких крупных узлов, она актуальна? Там территория еще не настолько плотно застроена, но там два направления железной дороги.
С Новой Москвой это очень сложный вопрос, потому что если мы называем территорию Новой Москвой, то мы должны обеспечивать транспортное обслуживание, ну, хотя бы близко к Москве. А это очень-очень сложно, потому что Москва очень хорошо обеспечена, особенно в центре. Очень высокая плотность станций, скоростных линий внеучного транспорта. И она формировалась там десятилетиями усилиями всей страны. Конечно, за там, 5-10 лет сформировать в Новой Москве такую же плотность транспортных систем очень и очень сложно и очень-очень дорого. И в этом есть проблема. Вот как она будет решаться, посмотрим. Сейчас попытки такие делаются. Строятся дороги, строятся две ветки метрополитена. Вы знаете, подливается Саларевская, красная ветка. Отдельно будет тянуться туда, через Мари. Вот, чтобы как-то насытить это. Но все равно надо понимать, что даже двух веток это недостаточно для того, чтобы сформировать ту же плотность.
Ну, посмотрим, когда еще будет место развиваться. Но в перспективе у института генплана еще в планах две ветки.
Дальше, ну, да.
Это от Новаторов до Коммунарки.
Я про нее и говорю, да.
Вторая. И еще одна Бирюлевская, которая будет уходить от территории Нагатинского затона.
Ну,
затона.
Правильно, вы подтверждаете мои слова, что надо насыщать территорию скоростным неучным трассам, тогда он будет развиваться именно как город, а не как спальный район. Ну, это большие вложения, это большие амбиции. Посмотрим, как это будет реализовываться.
Соответственно, и планы по возможным ТПУ или каким-то вот пересадкам, они будут появляться по мере развития.
Конечно, как, например, Столбово на пересечении вот улицы линии Новаторов и продолжение пересекается в ТПУ Столбово, недалеко от ДЦ Коммунарка, очень крупного общественного центра Новой Москвы.
У нас есть слушатель, давайте выслушаем. Алло, добрый день, вы в эфире.
Здравствуйте, Валентина.
Здрасте.
МЦК Нижегород, извините, будет эскалатор построен, а то 73 ступеньки как тяжеловато.
МЦК Нижегородская, да, я правильно понял?
Да,
спасибо.
Спасибо вам большое за вопрос. Сейчас действительно есть одна лестница, только потому, что еще не построено две станции метро, которые будут непосредственно связаны с станцией подвора МЦК четырьмя эскалаторами. Два на подъем и два вниз прямо с метрополитена. И по ним же можно будет выйти в город. Пока станция метро строится, мы сделали временный сход. К сожалению, пока он без эскалаторов, потому что потом он будет демонтирован. Это сход непосредственно к Казанскому проспекту. Вот. Но как только будет построена станция метро, все лестницы будут заменены эскалаторами.
То есть, возможно, что в новых, в окончательных уже проектах появятся и лифты для маломобильных групп?
Нет, невозможно, а в проекте изначально заложены эскалаторы и лифты для маломобильных групп населения, и они просто будут реализованы вместе с станцией метро, потому что невозможно построить эскалаторы отдельно от станции метро. Только поэтому на станции Нижегородск сейчас временно есть только лестница, которая будет заменена на лифты и эскалаторы.
Все это поэтапно.
Да.
Алло, добрый день, вы в эфире, говорите,
здравствуйте,
пожалуйста.
Здравствуйте, Михаил.
Да, Михаил.
У меня вот такой вопрос. Я не знаю, ваш гость, он как бы связан с автобусом, там, движением и прочим, да? Ну, вот я о чем хотел сказать. Вот метро Преображенское, да, такой узел, там есть конечная остановка, там 52-й автобус, там прочее. Делали, мастили эту площадку, перенесли, значит, остановку и сняли информатор. А остановку перенесли туда, повесили ее на столб освещения. Потом, значит, это все замостили, все, так все и осталось. Потом я звонил, значит, на передачу. Информатор все-таки поставили через год, да, но поставили такой маленький, что его состояние там, где остановка, прочитать невозможно. Ведь есть нормы какие-то читаемости, да?
Хорошо, вот, да.
Сделали так, что по сути, по форме правильно, а по сути издевательство, как Владимир Ильич говорил.
Ваш вопрос или предложение это в чем?
Вопрос в том, что сделать информатор нормальный поставить. Кто это делал вообще, это... Кто-то должен отвечать за такие действия, за издевательства такие, понимаете? Поставили маленькие буковки, не читаются ничего. Раньше ставил большой, все было видно. Какой автобус прибывает, чего, как, понимаете?
Да, Михаил, спасибо. Но я думаю, что здесь вопрос уже не к архитектуре и не к планировке, а к эксплуатирующим организациям, к тем, кто занимается. Я думаю, что это... кто у нас? Мосгортранс?
Да.
это эксплуатирующая организация, они занимаются как раз установкой в том числе и всех этих информаторов. У нас приходят сообщения, в частности, Ойган Евгений задает вопрос. Расскажите, пожалуйста, подробнее об интеграции ярославского направления в целом и, в частности, ТПУ на этом направлении. Ну, вот как раз в перерыве мы начали говорить об этом.
Да, Тимур, давай. Это очень подробнее. Хороший вопрос, очень важное направление. Там находится платформа «Северянин», вот, и пересекается с платформой МЦК. Изначально было запланировано небольшой перенос платформы и интеграции их. Это очень важно, потому что по этому направлению, по ярославскому, по северному, это первая, МЦК, это первая станция скоростного неуличного транспорта. Там нет метрополитена. И мы очень надеемся, что это ТПУ, северянин ярославский, разгрузит вокзал ярославский, который, как вы знаете, сейчас один из самых загруженных вообще в Москве по пассажирскому вот этому потоку пригородных электричек. Поэтому значение этого ТПУ очень важно, и я знаю, что проектные работы вовсю ведутся, и строительство ведется, и я думаю, что в скором времени эта пересадка будет реализована.
Ну, я, да, своими глазами видел, я проезжаю, регулярно там проезжаю, работы строительные ведутся в полном ходом, и основание для новой платформы, уже приближенной, да. Там уже вовсю готовы. Кроме этого, на этом направлении, на Лосиноостровской, например, очень тоже важный узел. Будет ли там ТПУ?
Это уже агломерационные такие ТПУ, уже чуть-чуть дальше. Я слышал, такие планы есть. Мы в свое время тоже такие проекты делали, потом новые проекты. Я думаю, что там будет реализован тоже ТПУ.
Ну, в общем, да, потому что одно из наиболее загруженных направлений, ярославское, очень загруженное, там ведь и, если говорить об агломерации, там получается и Мытища, даже
да,
Королёв,
да, верно.
Там
очень, да, это очень мощное направление.
Очень большая загрузка, и, конечно, ярославский вокзал сегодня
самый загруженный
в час пик, по-моему, едва справляется с пассажиропотоком. Еще один вопрос, 51-й спрашивает, знаете ли вы, есть ли планы о строительстве дополнительной платформы на Павелецком направлении рядом со станцией МЦК Верхние Котлы? Может быть,
вы... Да, да, есть. Такие планы есть. Мы когда делали проект, мы закладывали ТПУ в этом месте. Проектные работы точно ведутся, и мне кажется, уже началось строительство, там началась реконструкция путепровода как раз под строительство новой платформы для обеспечения максимально быстрой и короткой пересадки на платформу МЦК Верхний Котлы. Совершенно верно.
Это будет с радиального направления
на МЦК. Да,
то есть, получается, по тому же принципу, вот как мы говорили,
верно.
Северянин...
Абсолютно верно.
Да, а вообще в планах... Насколько много вот таких перевод по МЦК, насколько много?
Прямых пересадок было 8 на железную дорогу, прямых пересадок 8 на метро, и 8 были пешеходной доступности. То есть порядка 24 пересадок на скоростные виды внеуличного транспорта города Москвы. Это огромное количество. Там всего 31 станция, из них по 24 имеют пересадки.
Как по-вашему, имеет ли смысл продлевать уже... существующие где-то, возможно, или приближать железные дороги радиальные или даже линии метро как-то к МЦК, интегрируя в единую систему. Объясню, о чем говорю. Например, планировалась линия метро улица Новаторов-Столбова. В дальнейшем будет еще один проект от улицы Новаторов уже на север до пересечения с МЦК, чтобы таким образом линию завязать и на Большое кольцо метро, и на МЦК, чтобы дать больше вариантов.
Совершенно верно. Не только можно, но и нужно. Потому что если радиальное направление тупиковое, а не сквозное через город, то есть огромная задача распределения потока, который приходит на конечную станцию. Мы понимаем, что радиальное направление генерирует большой поток. Если мы их грамотно не распределим, там будет сильный перегруз. Угу. Именно поэтому линию Новаторов надо продлевать до МЦК, чтобы появилась еще одна пересадка и еще одна возможность у людей выбрать то направление, которое им нужно. Это очень важное и необходимое мероприятие.
Фактически, развитие железной дороги, развитие скоростного транспорта дает увеличенное количество маршрутов перемещения.
Совершенно, совершенно. Вариации, да, возможно.
Именно вариации. И таким образом, за счет увеличения, вот, возможно, вот этой маршрутной, как бы скажем, индивидуальной маршрутной сетки, таким образом получается и загруженность...
Перераспределение загрузок. Перераспределение загрузки, совершенно верно.
В пиковых точках.
Совершенно верно.
Это, наверное, одна из основных... Важнейших задач, тем более в таком мегаполисе, потому что...
У нас очень много перегруженных точек есть, как кольцевая линия, возьми метро перегруженное. Есть и отдельные ветки метро сильно перегружены. Поэтому перераспределение очень важно.
Да. У нас есть еще один слушатель. Алло, добрый день, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Ну, к сожалению, не удалось нам поговорить. С 05 задает там еще один вопрос. Как по-вашему, сколько времени, на какой период займет вообще вся вот эта работа реконструкции, интеграции направлений? То есть сколько лет все это продлится? Или это такой процесс, который будет перманентный и постоянный? Он, в общем, с развитием города он так и будет?
Совершенно верно. Прямо сказать год в год очень, очень сложно, потому что программа огромная. Мы завершили МЦК, сейчас приступили к развитию радиальных направлений, кладутся дополнительные пути. Плюс идет программа параллельно МЦД. Вы знаете, что сейчас там будет 5, а может даже будет 7 этих диаметров. И они будут реализовываться постепенно, поэтапно. И займет, я думаю, это довольно продолжительное время. Но это нормально для таких огромных инфраструктурных проектов. Это нормально и не страшно совершенно.
Тимур, скажите, пожалуйста, а аналоги в мире вообще есть? Когда вы создавали эти проекты, вы отталкивались от чего-то? То есть вы где подсмотрели, может быть?
Ну, только не я это рассматривал. Это коллективная работа огромного количества специалистов в течение огромного времени, очень высококлассных специалистов и транспортов, и урбанистов, и градостроителей. Вот. И, конечно же, они все опирались на мировой опыт. Прям какого-то одного города, откуда взята калька, такого нет. Элементы есть и в Берлине, и в Токио, там, и в Голландии. Вот, и наша задача была отбирать лучшие приемы и адаптировать для Москвы. Потому что Москва специфический город. Она имеет свои особенности, которые не имеют прямых аналогов в других городах. И поэтому и важно, чтобы это было именно для Москвы адаптировать и принятое решение. А так ответ Берлин, Токио. Европейские.
То есть, получается, и европейские, и азиатские,
да,
крупные,
да,
города.
Да.
А вообще по строительству ТПУ кто лидер в мире? Можно кого-то одного выделить?
Я бы выделил бы страну, в которой очень развит не только общественный транспорт, но и развит высокоскоростной общественный транспорт. Это Япония, в которых ВСМ это не какая-то экзотика, там, которая ходит в одном направлении, да, а высокоскоростные магистрали, они уже связывают почти всю страну. И в Токио они приходят как почти уже электрички. И из-за этого их система транспортная и система ТПУ, на мой взгляд, сейчас опережает очень многие. У них уже начинается этап реконструкции ТПУ, связанных с ВСМ. Мы только строим свою высокоскоростную, а у них уже прошло 20-30 лет, и они уже реконструируют на новом этапе. Поэтому для меня такая наиболее модель позитивная – это Япония. Хотя там тоже проблем хватает своих.
А у нас сейчас тоже строится несколько скоростных линий железнодорожных по стране. Вообще, возможно, вход вот в, допустим, в центральную часть города таких скоростных поездов, это же даже быстрее, чем Сапсан. То есть, чтобы она не просто к городу подъезжала, а по городскую территорию проходила.
Да, не только можно, но и нужно. Потому что, я как уже говорил, в Японии высокоскоростные магистрали — это не экзотика, не какой-то там эксклюзивный транспорт, а это нормальный поселение для огромного количества людей. Пользуются жители токийской агломерации и даже дальних городов благодаря скорости могут добираться очень быстро до Токио и работать, и жить в нем. Также и в Москве не только можно, но и нужно ВСМ заводить в центр города, потому что это очень удобно для транспорта. Поэтому в Москве принято решение на базе Курского вокзала сделать такой центральный хаб именно высокоскоростной магистрали, куда будут ходить три направления: в Петербург, Казань и на юг. Вот, и для этого даже будет немножко сгружаться эти вокзалы, чтобы дать возможность войти в ВСМ, высокоскоростной магистрали, в центр города.
А в Петербург тоже будет с Курского?
Да. Ну, в том числе из Курского можно будет уехать в Петербург, да.
Буквально на днях были озвучены планы РЖД по перераспределению вообще направлений. поездов по направлениям, по московским вокзалам. Действительно ли вообще такая проблема существует?
Конечно, конечно. Растет пассажиропоток, увеличивается доля пассажирского транспорта, железная дорога перевозит все больше и больше пассажиров. И, конечно, нужна оптимизация этих. И совершенно верно, что эта программа идет, рассматриваются различные варианты, и в том числе были озвучены некоторые варианты перераспределения именно для того, чтобы обеспечить и ВСМ, и программу МЦД.
Ну да, речь вот просто шла про Павелецкий вокзал, да, про Южное, загруженное.
Да, совершенно верно. Там есть возможность перенаправить туда большой поток пригородного движения, тем самым разгрузить другие направления, которые нужны для МЦД и для ВСМ.
Я напомню, что в эфире «Большой стройки» сегодня был учредитель и руководитель архитектурного бюро АБТБ Тимур Башкаев. Мы говорили о высокоскоростном внеуличном транспорте, о железных дорогах в Москве и о необходимости интеграции всех железнодорожных магистралей в городе. Тимур, большое спасибо. Будем надеяться, что не последний раз. Всего хорошего.
Спасибо, было очень интересно. Спасибо.
Новости.